но без фанатизма. Силы нам еще потребуются.
— Для чего? — спросил Лючана. — Он не видел силам лучшего применения.
— Там видно будет. Вместо маэстро ответил Гишер Добряк и длинно выругался по-кимчугийски. Но дружок уж никак не для того, чтобы хозяин Тумидус спалил их в ненасытной утробе своей Беремы.
Нет, Лючана не бросил весло. Не отлепил ладони от черных рукояток. Нити щупальца держали крепко, заставляя повиноваться. Просто в дуновении морского ветра начал чудиться тухловатый душок фальши. Радость поблекла, выцвела. Она не ушла совсем, но и больше не подталкивала в спину, зовя на трудовой подвиг. Это работа, просто работа, на удивление приятная. Ему по-прежнему нравилось ворочать весло, подставляя лицо ветру и соленым брызгам. Впрочем, приятное не настолько, чтобы растворяться в ней без остатка.
— Ну и молодец!
— хором согласились Гишер и маэстро Карл. Струя патоки, уходящая из пальцев в черные рукоятки, ослабла. Хозяин по-прежнему контролировал большинство нитей, идущих от ваги к марионетке по имени Лючана Барготта. Марионетка беспрекословно подчинялась, только нитей в данном случае оказалось слишком много для экслегата Гая Октавиана Тумидуса. Некий юркий шалун-невропаст, уж не собственный ли когтистый Лоа, вспоен жаром татуировки Антисы. Перехватывал из-под хозяйских рук то одну, то другую вспомогательную ниточку. Вот кукла не впопад моргнула, вот чуточку повернулась голова. Пальцы правой руки на миг сложились в кукиш и тут же разжались. Стопа принялась отбивать свой непредусмотренный командой ритм. Для окружающих и для экс-легата Тумидуса в том числе раб Барготта честно трудился наравне с остальными, да и как могло быть иначе? Раб не способен ослушаться хозяина. Клеймо лишает его возможности сопротивления. Раб и слушался в целом. А если и волынил, так самую малость. Такая вот хитрая рабская свобода. Глубоко внутри себя, там, где никто не мог ничего разглядеть, куда не достигала власть Тумидуса, Лючана тихо улыбался. Пусть это жалкие крохи, мизер, безделица, но это его крохи, его безделица и его мизер. Над ними не властен надменный помпелянец.
Спасибо, папа Лусера. Не за что.
— ответил издалека слепец-карлик из полинки «ты». Вскрики кларнета перешли в иную тональность. Теперь кларнетист брал другую ноту, выше, надрывнее. Ритм тоже изменился, зачастил. Плеск волн за бортом слышался явственнее. Сильнее загудел внизу под энергощитами и термосиловой броней двигун Беремы, требуя от рабов поторапливаться, налегать на весла. Галера оставляла гавань позади. Звездолет выходил на траекторию для РПТ-маневра.
РПТ-маневр успешно завершен. Вторая смена рабов занять места в кодовом отсеке. Первая смена на построение палубы 3. Экипажу продолжать работу согласно штатному расписанию.
Исчез ветер, сгинул йодистый соленый аромат, сменившись пресной дыхательной стандарт смесью, прошедшей сквозь фильтры системы воздухообеспечения. Одно предположение о наличии весел на звездолете и моря вокруг звездолета казалось безумием. Лючана обнаружил, что без напоминания отстегивает ремни фиксаторы. Сидящая рядом Брамайни занималась тем же самым. Он не знал, где находится третья палуба. Ноги сами понесли его в нужную сторону, вслед за остальными. Никто вокруг не толкался, не спешил, но и отстать не пытался. Это было мало похоже на воинский строй. Скорее, толпа. Но толпа на редкость целеустремленная и тихая. Никто ни с кем не разговаривал. Вместительный грузоподъемник в 5 этапов доставил первую смену на место назначения. Обширный, абсолютно пустой зал с виду напоминал ходовой отсек, если оставить в нем 1 ярус и убрать кресло с лестницами. Места с избытком хватало всем. Рабы построились ровными рядами. Лючана вновь оказался рядом с женщиной Брамайни на правом фланге во 2-м ряду шеренги. Прямо перед ними 2 статуями-миниатюрами, пылая рыжим огнем кудрей, застыли близнецы Гематры. Незнакомый помпелианец с шишковатой головой и золотым циклопом в центре лба, облаченный в форму сервус-контролера, с линцой прошелся перед строем. Его 3-й глаз время от времени тихо жужжал, моргая окошком сканера широкополосника. Остановившись у дальнего конца шеренги, помпелянец дал команду. Дюжина рабов вышла из строя. Люди неуклюже повернулись, словно пародируя строевые приемы, и, не оглядываясь, затопали прочь без сопровождения. Сервус-контролер двинулся обратно вдоль строя. — Куда их? — шепотом спросил Лючана у Брамайни. Женщина посмотрела на него с удивлением. — Дескать, а тебе не все ли равно, куда? И, видимо, с трудом вспомнила, что возле нее стоит новенький.
— Уборка, камбус, разная.
У Лючана без промедления возник следующий вопрос, но тут перед ними вырос 3-глазый помпелянец. Зажглось окошко сканера. Ты и вы 2. Сервус-контролер ткнул пальцем в Тарталью, его соседку и 2 мужчин, по внешнему виду техноложцев, стоявших правее. Уборка ангара. Техноложцам, вне сомнений, доводилось убирать ангар раньше. Похожие на андроидов, выполняющих заданную программу, они направились к выходу. Лючана с Брамайни ничего не оставалось, кроме как следовать за ними. Все 4 спустились палубой ниже, миновали коридор, 2 тамбура, в одном из которых сидел дежурный офицер, равнодушно пропустив рабов дальше. Так, словно мимо него протопали безмозглые механизмы, и очутились в ангаре. Техноложец, что был повыше и шире в плечах, мазнул рукой по стене. Воздух под высоченным потолком вспыхнул ярко-белым свечением ледяной псевдоплазмы. У Лючана перехватило дух, но не от внезапного света. Впервые он видел вблизи десантно-штурмовые боты помпелианцев. 5 конструкций, 5 металлопластовых жаб-великанов притаилось в трюм-ангаре Этны. Боевые боты на гражданском корабле. Гай Октавиан Тумидус сказал, что ушел в отставку. Значит, он больше не военный. Почему же? Однако рассмотреть боты поподробнее и всласть поразмышлять над очередной загадкой Тарталье не дали. Высокий технологец открыл подсобку и активировал дремавших там метельщиков. Обычно метельщики снабжались искусственным интеллектом, работая автономно, но хозяева Этны предпочли не тратиться на дорогую начинку. Для управления подсобной техникой хватало рабов. «Чистим весь зал», — бесцветно сообщил 2-й, низенький техноложец. Робы и штаны висели на нем, как на вешалке. «Движемся вдоль стен, потом смещаемся к центру. Вот сенсор режимов очистки пола. Под ботами есть пятна масла. Чистка сорбентом, зеленый сенсор. Там, где масла нет, сорбент зря не тратить. В конце загоняем технику в подсобку, выключаем и уходим на ужин». Выбор сервус-контролера был не случайен. — думал Тарталья, приступая к работе. К чему лишний раз объяснять рабу его задачу? Куда проще представить его к невольникам-ветеранам. Пусть учится у них, а позже раб и сам сумеет наставлять новичков. При невозможности ослушаться приказа — идеальная система. Ни магнитной подвески, ни антиграва в метельщике предусмотрено не было. Массивная полусфера, громыхая, катилась по полу на дюжине миниатюрных колесиков. В верхней части купола торчала банальная ручка из металла, при помощи которой раб Лючана Барготта и толкал тяжеленный агрегат вдоль стены ангара. Под днищем гудел мощный пылесос, и яростно вращали щетки, натирая пол до зеркального блеска.